краткая статья, он произнес Бааль-Сулам, сказал это при каком-то случае. Это то, что успел записать Рабаш. Как правило, ну это похоже, это была помощь свыше, даже не знаю, как сказать. Даже Бааль-Сулам говорил, когда он произносил речь на 10-15 минут, мы видим, что у него есть очень длинные статьи. И нельзя было записывать в то время, когда Бааль-Сулам говорил, а затем, потом, впоследствии, когда Рабаш выходил, он записывал услышанное, поэтому и называется шамати, услышанное. Давайте пройдем еще раз эту статью и выясним. Есть выбор между горьким и сладким, есть выяснение между правдой и ложью. То есть горькое и сладкое — это выяснение в небе, а ложь и правда — это разумное выяснение. То есть выяснение с помощью чувств и с помощью разума. Почему? Потому что мы состоим из сердца и разума. Моха либо наше сердце — это наше желание, которое мы ощущаем плохо или хорошо, поэтому это называется сладкое или горькое. А есть мозг, разум, то, в чем мы осознаем себя, где мы производим выяснение. И там это ложь и правда. Разумеется, и правда, и ложь, правда, сладкое и горькое — тоже вещь относительная. И правда и ложь — это тоже вещь относительная, а не то, что существует в некоторой форме и никогда не изменится. Ну, предположим, возьмем сладкое, горькое. Все очень зависит от привычек. Для детей детское, для детей сладкое, то, что на самом деле сладкое. А мы любим, например, соленое. Да, ребенку соленое, он не захочет. Мы, например, любим и горькие вещи. Для нас они сладки. Любые эти добавки, приправы, которые мы добавляем в еду, они, как правило, очень неприятны по вкусу сами по себе, но именно они придают вкус еде, иначе все очень пресно. На протяжении жизни мы наблюдаем, дай маленькому ребенку пиво. Да он даже не может запах его вынести, тем более пить. Дай ему колу сладкое. А мы, уже повзрослев, любим пиво, даже более крепкие напитки. Не только потому, что они как бы радуют нас, а потому что мы чувствуем их не настолько крепкими, как они называются. То есть наши вкусы даже в материальной жизни меняются. Я переезжаю в другую страну, живу там, и постепенно приобретаю те вкусы, которые там приняты. Они становятся мне сладки, то, что прежде не было. То есть сладкое, горькое, несмотря на то, что это чувственно, мы считаем, что нет изменений в чувствах, тоже меняются привычки. Возьмем правду и ложь. Здесь мы можем меняться намного быстрее, чем со сладким и горьким. Потому что все-таки сладкое и горькое ощущается в теле, остаются какие-то прежние решимот. Пока я приобретаю новые вкусы, они воспринимаются во мне, заменяют прежние вкусы. Все это берет процесс, время. В то время как ложь и правда. Я могу послушать какое-то мнение, истина. Вдруг где-то что-то послушал, тоже правильно. А в другом месте ложь. И так постоянно. Все время меняется. И меняется с большой скоростью. Относительно вкусов, относительно сладкого, горького. И поэтому и те, и другие изменяемы. И раз так, раз уж я все время меняюсь, и если бы я жил, скажем, вместо 100 лет 200 лет, я бы менялся еще больше. и так далее, и тому подобному. То есть нет ничего абсолютного в реальности. Никогда я не могу сказать, что именно это сладкое, потому что, может быть, на завтра мне это будет казаться горьким, у меня может настроение поменяться, вдруг я пойму, что это сладкое очень-очень мешает мне, может быть, это вредное, может, буквально смертоносное, это даже смотреть на него не смогу, он мне не будет казаться сладким, он мне будет явно горьким, настолько страх появится, скажем, что-то съесть, как наносящее вред и что-то ужасное. Настолько, что даже мои вкусовые ощущения изменятся. Так что происходит? Как мы можем решить, четко и решительно, что такое сладкое и горькое, и что такое ложь, и что такое правда? Ведь если это все время будет меняться, я никогда не буду знать, где я нахожусь. Так Бааль Салам говорит так, выяснение между правдой и ложью происходит в разуме. Это понятно. А выяснение горькое и сладкое происходит в сердце, в желании. И поэтому нужно уделить внимание работе в сердце, чтобы оно стремилось к отдаче, а не к получению. То есть здесь у меня уже появляется некий стандарт, некий масштаб, модель, относительно которой я могу себя померить. Когда есть правда и ложь, я должен прийти к состоянию, чтобы для меня это было сейчас правдой, насколько я могу приобрести, что бы ни было. Это для меня называется правдой. А все, в чем я теряю, будет называться для меня ложь. И мы видим, как люди, которые живут, то, как мы людей наблюдают, наблюдаем людей, они так воспринимают жизнь. Это называется, что они подкупленные, или взятка, есть такое понятие, она закрывает им глаза, они не могут разобраться, они не могут прочитать правду, правильно, правда ли, ложь ли, а то, что несет им благо, называется для них правдой, все, что кажется им плохим, считают это ложью. Мы должны взять некую модель, находящуюся вне нас, и эта мера, эта модель, это свойство отдачи. И как мы можем уверить эту меру отдачи, относительно которой я могу что-то померить мою правду и ложь, и откалибровать свой разум правильно. Дано нам такая возможность увидеть это относительно общества. Поэтому и произошло разбиение келим. И я очень удален от всех в эго. Если я и собираюсь объединить свои келим с обществом, с группой, это и будет для меня истиной. То есть, насколько я могу уступить, отказаться от своего, соединиться с ними, там я увижу стандарт, там я увижу истину. А себя самого, соответственно, увижу во лжи. И в этом, по сути, наша цель работы в группе. Прежде всего, правильно себя спозиционировать относительно правды. Так что правда и отдача стало бы одно и то же. А моя отдача происходит в группе. Настолько, сколько я вхожу в нее и продвигаюсь к форме отдачи. К форме истины, правды. Это первое состояние, которое я для себя создаю. И тогда я могу быть уверен, что я правильно настроен с точки зрения разума. Теперь, что касается сердца. Что мне делать с сердцем? Давайте послушаем, что он говорит. Но со стороны природы сладкое для человека только получение. А горько для человека – отдача. И работа должна быть в том, чтобы заменить получение отдачи, это и называется работа в сердце. То есть после того, как я пришел к состоянию, когда я принял для себя, что истинное есть отдача, Сейчас я должен отыскать сладость в отдаче. И сладость в отдаче, как мы ее достигаем? За счет того, что я приобретаю привычки. За счет того, что я выполняю действия вынужденно. За счет того, что я прислушиваюсь к тому, что говорят мне мои товарищи. И я им завидую, и тоже стараюсь выполнять. И почему? Что все эти действия, которые направлены против моего желания, делают со мной? Они несут мне свет, возвращающий к источнику. Потому что здесь мы уже говорим не с разумом, мы говорим с сердцем, мы говорим, обращаемся к желаниям. А свет действует на желание. Изначально свет создал желание и действует на него. И поэтому, когда я работаю методично, привлекая свет, возвращающий к источнику, к своим желаниям, я начинаю постепенно, это берет время. Это требует много времени, я предупреждаю заранее, это занимает немало лет. Но человек начинает чувствовать важность отдачи, и не просто словами, как это слышится. Об этом начинают говорить с первой недели, когда человек находится в группе. Человек видит, все об этом говорят, и он об этом говорит, как ребенок, все об этом говорят, не понимая, о чем речь. Он повторяет те же звуки. И выходит, что за счет того, что я осознанно, с четким пониманием выполняю действия по отдаче относительно к товарищам, учусь с ними с намерением достичь света, возвращающего к источнику, чтобы он изменил меня. Я все время об этом думаю. Где этот свет, который изменит мое отношение к отдаче? Не то чтобы отдача была истинной, как я уже доказал самому себе за счет различных разумных действий. А сейчас я ищу свет, который произвел бы изменения в сердце. И часть таких действий, часть этой новой сладости, когда я могу ощутить сладость в отдаче, следует из моих действий. Если я выполняю действия относительно товарищей, то я удостаиваюсь хорошей реакции с их стороны и уже ощущаю сладость. Они хорошо относятся ко мне взамен отдачи, и я начинаю понимать, из-за того, что я как бы отдал, то повышается моя самооценка и так далее. То есть мы приходим к ситуации, когда наши действия по отдаче несут нам реакцию, такую, что отдача у нас связывается со сладким вкусом. Но главным образом этот вкус меняется за счет света, возвращающего к источнику. И вся эта работа и называется работой сердца. И Бальсулам продолжает. Разум же работает с правдой и ложью. И тут надо идти верой выше разума. Он вновь возвращается к разуму. То есть, верить мудрецам, потому что сам человек не способен отличить, где правда, а где ложь. То есть здесь мы должны принять этот высокий стандарт отдачи, что в том, что отдача является истиной. Потому что мы сами не можем никогда этого знать. Мы всегда находимся на двух ступенях. Вы знаете, мы недавно учили, что существует высшая ступень, с ней слита низшая ступень, связь между ними осуществляется через Ахаб и Гальгаль Тейнаем. И тогда это высший. И получается, что я привлекаю свет, будучи низшим, только через Ахав Высшего. Я никогда не знаю, что есть высшая ступень. Но если я желаю находиться на высшей ступени, прежде я нахожусь вообще не на высшей ступени. Я начинаю с того, что я был вот вообще в таком вот состоянии, черным цветом. Я был в состоянии, когда находился ниже Высшего. Это первое состояние. Затем я поднимаюсь ко второму состоянию, когда я уже облачаюсь на Высшего. Здесь тоже когда-то были Гальгальта и Наим внизу. И получается, что я никогда не знаю, что есть истина в Высшем, что является сладостью в Высшем. Я всегда должен искать, как я могу отыскать этот новый подход, когда я должен подняться на ступень. И тогда получается, что я должен принять это верой мудрецов, то, что называется. Что это такое? Тот, кто находится выше меня, этот самый высший, он относительно меня мудрец, то, что называется, потому что в нем есть хохма, мудрость. А я должен вооружиться только хасадим. Когда я вооружаюсь в хасадим, я могу получить от него условия, которые он выставляет. И получается, что вера в мудрецов является в том, что я отвечаю на все, что подготавливают мне свыше. Я вижу в этом, в любом парцуфе и в любой ситуации, которую наблюдаю. Это и называется парцуфом. Вы знаете, мы с вами находимся в большом мире. Это вот я, а вот это большой мир. То, что, как он выглядит, как я вижу все. Можно даже так нарисовать, что вот это вот я, вот это вот я, вот здесь вот такой нос, вот здесь вот глазки, вот это волосы, у кого есть, ушки. И я так вот наблюдаю мир. А вот это мир. Мир. И все, что я вижу, я должен понять, что это форма, которую формирует для меня Творец. Нет ничего другого здесь, ведь... Давайте сделаем по-другому. Вот так вот. Это мир, а за ним находится Боре, Творец. И он формирует, выстраивает мир. Он формирует мир, и таким я его вижу. То есть, никогда я не знаю, что я вижу. Если я каждый раз приобретаю форму в том, что мир является образом Творца во мне, то я нахожусь в правильном продвижении в категориях правды и ложь. И это правда, это и есть истина. И тогда я вижу здесь условия, которые мы должны выполнить. То, что называется Исраэль, прямо к Творцу, Яшаркель. Тора, или свет. самые различные разбитые килии вместе со светом, который должен подействовать на них для того, чтобы привести их к единению. И Творец. И все они, по сути, превращаются в одно. Постепенно, когда я нахожу, я хочу выделить Творца, который существует в мире, который... И я принимаю весь мир как его представление, когда он так хочет, чтобы я увидел, он хочет, чтобы я так понял, и он хочет, чтобы я так попробовал горькое, сладкое, правду, ложь, и все это связал с ним. Все вместе в одну точку. Так, чтобы в конце концов все эти три составляющие должны прийти к объединению, к единству. Это и будет называться гмар-тикун, конечное исправление. Конечное исправление, гмар-тикун. Этого необходимо достичь. И поэтому вся наша работа в правде и лжи, сладком и горьком, заключается в выяснениях, которые мы должны сделать, находясь в группе, выясняя между собой, мы находимся вместе с нашей учебой, привлекая свет, возвращающий к источнику. И вся наша работа в том, чтобы всю реальность связать с одной стороны с Творцом, с другой стороны со мной, когда я принимаю проявление Творца, которое несет мне, это чтобы я связал все части реальности, мироздания с Ним. Этим я прихожу к реальной общей точке, которая называется конечное исправление, гмар-тикун. Вопросы?
По поводу гмар-тикуна, Авис Хайфа спрашивает. В гмар-тикуне, в полном исправлении, сладко-горькая истина ложь. Приобретает ли один вкус? Становится ли истина сладкой?
В конечном исправлении есть только сладкое и только правда. Наш весь мир, он целиком горький и целиком ложь. Но это если мы решаем для себя, что он есть ложь. Иногда мы можем решить по-другому. Но для того, чтобы помочь нам, для того, чтобы приблизить нас, людей, к выяснению, что есть правда, ложь и горькое, сладкое, наш мир проходит изменения, терпит страдания. И мы из-за этих страданий начинаем искать, как мы можем навести порядок в себе таким образом, чтобы появились новые ценности. И поэтому весь этот кризис существует для того, чтобы мы начали выяснять правда и ложь, горькое и сладкое по-новому.
Вопрос о Коке. Как придерживаться работы после того, как сердце вкусило сладкий вкус?
Если уже в нашем сердце мы дошли до состояния, когда отдача кажется нам сладостью, то тут же раскрывается новое, дополнительное, неисправленное желание получать, и вновь в отдаче мы почувствуем горечь. Итак, мы в сердце, в подъемах и падениях будем ощущать горькое, сладкое, а в разуме, то есть в нашем восприятии, мы будем ощущать правду, ложь, ложь, правду.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, что характеризует человека, который верит в веру мудрецов?
Все знают, как ведут себя дети. Дети, младенцы, верят взрослым. Такова природа. Она их вынуждает к этому. Здесь нет выбора. Я что-то говорю ребенку, и он верит мне. Я ему говорю, делай так-то, он делает так, он делает. И учит на этом различные вещи. Если он не будет следовать за мной, если он Если он захочет быть, не захочет быть, как я, он не научится, он останется маленьким животным, неразвитым. В то время как инстинктивно есть у них желание верить взрослым и быть похожим на взрослым, даже если они не знают, что делать, они не знают. Я говорю по телефону, он берет что-то и тоже начинает говорить. Разумеется, там ничего нет, но он тоже что-то он лопочет. Почему? Потому что он видит, что я с этой коробочкой что-то делаю. И тогда возникает вопрос, если мы хотим вырасти. Затем, когда мы идем в школу, потом в университет или еще что-то, мы все время верим тому, что нам рассказывают. Хотя в то же время нам добавляется затем и ощущение критики, контроля. Но прежде всего я должен послушать, я должен что-то принять. А потом, когда я уже наполнил себя неким мнением, знанием, я могу уже задействовать ощущение критики, когда у меня оно появляется, когда появляются дополнительные сведения и так дальше. То же самое на духовном уровне. Но духовный уровень намного более качественен. Если я в духовном перехожу со ступени на ступень, то все, что было на нижней ступени, на этой нижней ступени, относительно более высшей ступени, разница в том, что существует противоположность между ступенями. Как мы и изучаем, что то, что является здесь Малхут, а наверху Кетер, Малхут высшего превращается в Кетер низшего. То есть здесь это будет Кетер, а здесь внизу будет еще ниже Малхут. Связь между ними, между Малхут и Кетер, связь такова, что они являются противоположными. В чем противоположность, я еще не знаю. Но противоположность существует. Это во-первых. Во-вторых, не подобно нашему миру на этих уровнях, высшем и нижнем. На любом из, на любых из ступеней существует то, что называется барьер, махсон. Как вы пишете, как правило, махсон? Это граница. Эта граница говорит о том, что я нахожусь как нижний, скажем, вот это я. Я никогда не знаю, что называется, что является быть высшим. Никогда. Это как ребенок, который на тебя смотрит и не понимает. Он готов скопировать тебя. Но что это такое, он не знает. На детях это очень красиво видно. То же самое в духовном. Если я хочу связаться с Высшим, я должен просто перенять его пример, то, что он мне дает. С верой выше знания, так это называется. То, что у меня является знанием или мнением, для него... У него это называется верой. Вера. Ну, так называется. Получается, вера выше знания. И я должен знать, что если я хочу стать хорошим ребенком и учиться, у меня нет выбора. Я должен у высшего взять то, что он говорит. И только если я принимаю это от него... В абсолютной форме, как ребенок, у которого есть инстинкт перенять от Высшего то, что Высший говорит, тогда и только тогда я могу достичь его уровня. А иначе я буду неисправленным, отсталым ребенком, который хотя и находится рядом с Высшим, но не в состоянии получить от него, потому что не отменяет свое эго, чтобы у него получилось находиться как ребенок рядом с Высшим. И это проблема 99.9% учеников, которые не могут сделать из себя детей. Да.
По поводу реализации в группе, нас спрашивает Джон из Чикаго. Почему моя преданность группе определяется как отдача? И что означает быть преданным группе? Какие действия должен выполнять при этом?
Преданность группе – это упражнение, который должен сделать человек, чтобы достичь свойства отдачи. Что это значит? Я, как и мы говорили в этой статье, нахожусь в категории «правда, ложь, сладкое, горькое». И мы говорили в том, что отдача должна стать сладкой и являться истиной для меня. Как я достигаю этого? Мне говорят, что если ты начнешь отдавать через силу в группе, то есть ты начнешь получать положительную реакцию и почет, и хорошие отношения. И из-за того, что ты желаешь получить хорошие отношения, ты не нуждаешься в отдаче, но, желая получая хорошие отношения за отдачу, ты начинаешь ценить и действия по отдаче сами по себе. Потому что если они будут казаться тебе хорошими, выгодными, ты постепенно начнешь ценить и отдачу. Но главное, конечно же, все-таки это свет, возвращающий к источнику. Да.
Вы привели пример быть хорошим младенцем. Вопрос из Иерусалима. Что такое быть хорошим младенцем?
Быть хорошим младенцем означает сделать из себя младенца тем, что видит отца как взрослого, большого. Вот это все. Для ребенка очень важно чувствовать, что у него есть отец, и то, что этот отец большой, и то, что ему есть чему научиться у него. Если бы мы понимали это, и по отношению к нашим детям, и относились бы к ним по-другому. То же самое мы бы поняли относительно нашего отца наверху, и относились бы к нему иначе. Нужно брать примеры в природе во всем.
Каким образом моя проверка правды и лжи позволит мне сделать правильное действие?
Проверка правды и лжи подводит меня к одному действию, когда я должен отменить себя перед Высшим, поскольку истина во Высшем, а во мне, если я низший, всегда ложь. Если я хочу раскрыть Высшего, то я должен принять его выше знания, как мы и рисовали здесь. То есть все условия, о которых говорит мне Высший, я говорю, это правда. А все мои внутренние желания, о них я должен сказать, что это ложь. И тогда я как бы должен выйти из себя и прилепиться к Высшему, принять Его ценности и стараться работать с Его ценностями, с Его разумом. Подобно ребенку, который хочет воспользоваться разумом своего отца. И таким образом он растет. Таким образом он приобретает разум отца. Тем, что мы отменяем себя перед Высшим, мы этим приобретаем дополнительный келим. В нашем мире давайте звук. В нашем мире происходит нечто особое. Если я отменяю себя перед тобой, означает, что я отменяю свой разум, Ну, если ты умнее, и я принижаю себя, то я отменяю себя в каком-то, относительно какого-то мнения. Если ты человек более более развитый в культуре, науке, может быть, какой-то известный актер, я отменяю себя относительно чего-то особого в тебе, для того, чтобы научиться у тебя. Иначе невозможно учиться. В духовном я должен отменить себя относительно высшего во всем. Буквально. Нет во мне ничего. Даже не так, как ребенок, а намного больше. Потому что я должен отменить себя так, что меня не существует. И отмена здесь в чувствах, в мыслях. Но я делаю эту работу очень рационально и очень как бы разумно. Я контролирую себя и вижу. Это психологическая работа очень особая. Как я отменяю себя относительно высшего для того, чтобы облачиться на него и для того, чтобы принять от него его состояние. Приобрести у него его состояние. И то, что таким образом я отменяю себя относительно высшего, выходит, что я таким образом поднимаюсь к нему. Вначале это отмена относительно высшего, называется ибур, зарождение, затем еще большая отмена, называется иника, вскармливание, а затем отмена еще большая, называется мухин, взрослое состояние, или гадлут. Вначале, когда я отменяю себя относительно высшего, это очень легкая отмена. Для нас это очень тяжело, но это легкая отмена. Я отменяю себя, будто я не существую. Я превращаюсь в точку, в каплю семени внутри чрева высшего. Это начало отмены. Представь себе, это только начало отмены. Затем, для того, чтобы приобрести ступень высшего, я должен взять все мысли и желания свои, прежние, и начать превращать их в то, как высшее, потому что они всегда противоположны. Малхут высшего превратилась в кетер, малхут высшего превратилась в кетер низшего. То есть то, что были отбросы для высшего, превращается в еду, в питание для низшего. Вот давайте посмотрим на эскизе. Все, что было наверху здесь, в малхут, на низшем уровне высшего, являлось едой, сладостью, истиной. Не, извините, наоборот, все, что здесь, на высшем уровне, малхут высшего, это все мусор. Это буквально отбросы. Я не хочу этим пользоваться. Это превращается для нижнего в еду, в сладость, в истину. Если я хочу по-другому сделать эту работу, то все, что для меня является горьким, должно стать сладким. Все, что для меня сладкое, должно быть здесь горьким. Все, что для меня здесь истина, после перехода является ложью. Все, что для меня ложь, должно стать правдой. И это называется, что малхут высшего превращается в кетер низшего. Раз уж я хочу подняться, я должен производить противоположную работу. И поэтому, когда я отменяю себя, я только отменяю себя. Здесь ни малхут, ни кетер. Нет, ничего противоположного. Сладкое, горькое, правда, ложь. Я просто отменяю себя. И тогда я все время придерживаюсь только самоотмены относительно высшего. Неважно, что произойдет, меня будто не существует. Как точка, капля семени. Но затем я начинаю выяснять себя, прояснять, и, как сказано, взор. Кто эти, кто превращают сладкое в горькое, а ложь в истину? Помните, мы читали? Те, кто приходят, достигают высший мир. И это те, кто поднимается по ступеням. И потом, когда я после 9 месяцев беременности начинаю расти, я все время расту в том, что я отменяю себя и превращаюсь. Всю свою ложь, которая становится истиной, все горькое в отдаче, то, что было у меня, превращается в сладкое. То есть это на самом деле работа очень большая, постоянная, по изменению себя на противоположное. Во всех мыслях, во всех желаниях, все в преддверии отдачи, все в сторону отдачи. И нужно чувствовать в этом сладкое. И, конечно, все это происходит за счет света, который приходит и заботится обо мне. Но я должен все время отменять себя на уровне все более высшем, для того, чтобы свет на меня действовал. А света, которые ко мне приходят, называются «дам», кровь, буквально. Ведь говорится о 9 месяцах беременности. А слово «думэм» — «неживой». Так вот, постепенно они меня исправляют. А затем уровень яника, вскармливания, гадлут, взрослое состояние, высокие уровни, то есть подняться с низшего к высшему является работой по самоотмене. И поэтому мы именно сегодня в нашем распространении, когда мы выходим к широкой публике, я обращаюсь ко всему миру, ко всем нашим группам по всему миру. Когда я вижу и очень рад, что они начинают понимать, насколько это важно, когда я обращаюсь к широкой публике, я реализую там самоотмену. Потому что я вижу в этой широкой... Вот это ведь люди. Вот это ведь мир, перед которым я себя отменяю. Я отменяю себя относительно Творца, который стоит за ним. Потому что Он представляет мне этот мир. Да. Ученик спрашивает, от чего зависит возможность отменить себя перед Высшим и принять Его мнение как свое?
От общества, от окружения. Об этом пишет Бааль Сулам. Если ученик видит, что его товарищи отменяют себя перед учителем, то он получает должную оценку этому и делает так же. Если мы увидим, что наши товарищи отменяют себя относительно Творца, и мы должны показывать в этом пример друг другу, насколько я готов отказаться от всего, это придает силы. Это работа, которую мы должны делать друг перед другом, иначе никто не преуспеет, ни у кого не будет сил.
Лиор из Нари спрашивает, что означает преданность? Какая разница между преданностью Раву, группе, Творцу?
Преданность — это значит, что все, что есть у Высшего, я принимаю прежде всего для того, чтобы выполнять без всяческой критики. После того, как я выполняю это, я приобретаю новый разум, новые чувства для того, чтобы это оценить, стать мудрым. Прежде чем я поднимусь на уровень высшего, означает быть глупцом. Пойдем дальше. Сколько у нас времени есть?
35 минут.
Хорошо. Давайте почитаем следующую статью.
Мы переходим к 20 статье в Шамате, на 537 статье, странице в книге Бааль Сулам. 539-я страница, статья Шамати, 20-я статья. Шамати, 20-я статья. Понятие лишма.
Это перекликается с тем, что о чем мы говорили сейчас. Отмена низшего перед высшим, посредством чего низшего доставится высшее ступени.
Лишма. Лишма — это намерение ради Творца, и чтобы достичь намерения лишма, человек должен удостоиться помощи свыше, в виде высшего света. И не в состоянии разум человеческий понять, как это возможно, а только уже удостоившиеся этого знают и говорят, Остальным попробуйте и увидьте, как прекрасен Творец. Поэтому, когда человек готовится принять на себя духовные законы, что называется бременем власти небес, это его решение должно быть абсолютным, то есть полностью на отдачу, а не на получение. И если человек видит, что не все его желания, духовные органы, согласны с этим решением, нет ничего, что бы могло помочь ему, кроме молитвы. Когда бы в молитве излил Творцу все чаяния сердца своего, прося помочь ему в том, чтобы его тело согласилось стать рабом Творца. И не говори, что раз лишма — это подарок свыше, то бесполезны все усилия человека и все совершаемые исправления в попытках достичь отдачи, если все зависит лишь от Творца.
Итак, лишма — это свойство, которое формируется в теле человека, внутри человека. И это свойство, это мера его самоотмены, мера принятия высшего поверх разума и чувства нижнего. Естественно, это становится возможным только посредством света, который светит и передает свойства отдачи. И тогда, когда ты делаешь отдачу выше получения, называется вера выше знания, в этой мере ты и находишься в лишма. Лишма означает, что все мысли, весь разум, все мысли, либо часть их, я могу отделить и посвятить Высшему таким образом, что Высший становится головой Рош, а я его продолжением.
И об этом сказали мудрецы, говоря, что не можешь ты избежать этой работы.
То есть не может означает, что если ты идешь по пути истины, то ты обязан дойти от отмены нижнего перед высшим, как младенец, который отменяет себя перед взрослым. И только таким образом, когда он учится у взрослого и принимает от него все, что у него есть, он растет. Вы можете сказать все, что вы хотите, он будет повторять это как обезьяна. Плохие вещи, хорошие вещи, неважно что, он будет все впитывать и повторять. Это есть учеба. И в нашем мире, не только в духовном мире, я это подчеркиваю, что мы должны учиться у природы. Нет никого мудрее природы. Все наши искажения от того, что мы не хотим уподобляться ей. Если бы мы учились у природы, то мы бы очень преуспели, мы бы никогда не проигрывали бы. Потому что мы поступаем искусственно, выдуманно, неправильно. И мы должны учиться у детей. Потому что это форма, когда есть маленький человек, который растет. А мы хотим тоже расти. Расти. Давайте научимся у него, как он это делает. Маленький человек отменяет себя перед взрослым и принимает от него всякий раз все больше и больше. Чувства, понятия, представления, все он хочет впитать от высшего. Так что он просто копирует, не думая. Он просто это берет. И так мы должны и относиться к себе. Как мы поступаем относительно Творца, Высшего, Учителя, то, как он нам показывает. Сначала мы это берем, проглатываем, и только потом, когда мы принимаем копию Высшего, мы начинаем понимать Высшего. Это означает, из твоих действий познаю тебя. Когда из твоих действий, когда я впитываю, облачаю их на себя, начинаю в них быть, начинаю в них действовать, я начинаю понимать твой разум, почему ты это сделал. Я принимаю твои внешние одежды, твои действия, Работа в них тогда, сейчас я понимаю, почему он так сделал. То есть из действий я постигаю рож, голову. Из тела я постигаю голову, как нижний, облачающийся на высшего. Вначале облачается на тело высшего, на действие, а потом на его рож, на мысли, в мысли. Поэтому написано, за действиями устремляются мысли и также сердца. Главное для нас — это учиться как попугай, как обезьяна, просто как маленький ребенок, учиться у Высшего то, что он делает. Эти вещи, они именно... очень распространены в хасидизме. Там ученики смотрят на своего ребе, что бы он ни делал, они делают точно так же. Отсюда и возникли все эти традиции подражать мудрецам во всем. Потому что то, что он делает, также и руками, в этом есть святость. Даже его привычки, его вкусы, предпочтения. Так простые люди думают, что в этом есть тоже нечто святое. Но все это берет свое начало в том, что нужно брать пример с Высшего в его отношении к Творцу, в его духовной работе. И только после того, как это принято, можно понять Высшего, почему он так делает.
Вопрос ученика, как ускорить работу света на нас, так чтобы Высший был рож, главой, а я бы присоединился к нему.
Если ты берешь пример у Высшего, то ты уже удостаиваешься от света, который находится на его уровне, поэтому нет никаких проблем.
Эммануэль из Рховода спрашивает, как отдача, отмена перед Высшим через отдачу? Человек приходит к отдаче ближнему, и как он может выполнять действие отдачи? Как можно перенять пример?
Еще раз.
Как можно отменить себя перед Высшим? Как достичь любви к ближнему? Как выполнить действие по отдаче? И если это действие по отдаче, которое выполняю, является ли взять пример у Высшего?
Я боюсь, что они неправильно поймут. В действии по отдаче, в своем действии по отдаче, я обязан идти вначале, по крайней мере, в соответствии с тем, что нам пишет Рабаш в его статьях о группе. Затем из моих действий, из взаимодействия с группой, изучения шамати, я начинаю понимать, какие внутренние, не внешние, а внутренние действия я могу выполнить. У меня нет примера внутренним действиям. Я могу это как бы понять по своему мнению. Мне так кажется, что по внешним действиям я могу понять мысли человека, но это неправильно. И здесь мы подходим к ситуации, когда мы нуждаемся в помощи Творца. Но тогда она и приходит. Ну, давайте.
Джон из Чикаго спрашивает, какая разница между отменой ученика перед учителем и отмена хасида перед ребе?
Отмена ученика перед учителем — это отмена в духовной работе. Когда мы видим в этом огромную трудность, потому что в духовной работе учитель всегда представляется ученику сомневающимся, может быть, не понимающим, может быть, неоткровенным, не... может быть, есть другие лучшие и так далее. Ученик, как правило, не отдает себе отчет в том, что это Творец подставляет ему, посылает ему такие помехи. Поэтому он в конечном счете, ему тяжело справляться со всеми этими вопросами. Поэтому он не может отменить себя. Также Творец и посылает ему разные размышления, что ему делается еще тяжелее оправдать его учителя. А с другой стороны, хасид, в случае с хасидом и ребе, там нет вопросов. Там просто отмена без каких бы то ни было вопросов, сомнений. Большое сообщество усиливает это мнение, что наш ребе святой. Святой, значит, в нем не может быть никакого ущерба, изъяна. Тем самым обучают детей буквально с первого дня жизни. Поэтому ребенок впитывает это с молоком матери. Это вещь для него само собой разумеющаяся. Она укореняется в нем, в природе. И с этим очень тяжело справиться, если вообще возможно. В нашем мире, в наше время это уже не так, как было когда-то. Но все же мы должны понять, что природа человека, она не изменяется. Тому различие огромно. Там ниже знания, отмена перед ребе, хасида перед ребе, ниже знания, то есть без критики, а у нас вера выше знания, вопреки всей критике. Что значит внутри знания? Внутри знания то, что я вижу, если я смотрю на своими глазами. Есть люди более умные, есть, может быть, более понимающиеся, понимающие. Есть. Внутри знания. Если я ниже знания, то у меня нет никакой критики, он святой. Но это должно быть... Это укоренилось с молоком матери. А если выше знания, то моя критика еще более выделяется. И мое отношение становится даже враждебным по отношению к учителю. Пока я не справляюсь с этим преданно, с преданностью, и тогда я могу приобрести высшую ступень. Это большая проблема. В этом различие между высшее знание и ниже знания. Высшее знание — это каббалист, а ниже знание — это хасид.
В продолжение Джон спрашивает, если у меня есть сомнения относительно моего учителя, а Творца я не чувствую, то я должен отменить себя перед учителем так же, как хасид?
Не понимаю. Опять Джон?
Еще раз Джон, он спрашивает так. Если я понимаю, что Творец дал мне сомнения относительно моего учителя.
Сомнения есть или Творец не дает?
Но, то есть есть сомнения от Творца?
Есть про сомнения, не верю и так далее. Если человек не чувствует, что у него есть что-то против учителя, это плохо. Это плохо. Это признак того, что между ними вообще нет никакой связи. Должно быть не просто так пробуждать в себе. Правильное отношение к учебе должно быть таким, что я не могу принять, как я не хочу принимать духовное. Моя природа против. Также напротив того, кто мне представляет эту духовность. Для меня это яд смертельный. Это учитель, для ангел смерти. Именно так. У меня была та же самая проблема. Тогда я спросил Рабаша, что делать? Я иногда испытываю такие ощущения, что я тебя ненавижу. Он говорит, конечно, потому что все твои проблемы сейчас... И все, что ты испытываешь, в этом я виноват. И это естественная реакция тела.
Так он спрашивает, в таком состоянии, когда человек понимает, что у него есть сомнения, должен ли он верить подобно хасиду? Чтобы преодолеть все это,
если он верит в меня, мне, то он не будет верить как хасид. Он не получил это с детства, с пеленок. Его так не воспитывали, чтобы это стало частью его природы. Он не сможет быть хасидом. Тот, кто сейчас пришел, он уже не может быть хасидом. И он учится в левой линии в нашей работе. Это отменяет правую. Поэтому он не может быть хасидом. Хасид означает, что у него есть только правая линия. Мы должны идти в правой линии вместе с левой, чтобы левая включилась в правую. Это большая работа и большое очень различие между человеком, который занимается духовной работой, и тем, кто этого не делает. Ну, давайте продолжать. У нас осталось несколько минут. Я хочу еще раз сообщить о том, что наши товарищи сейчас выполняют очень важное действие в распространении. Часть из них работают в новом здании, которое мы купили с вашей помощью. И также вместе с тем, там работает 10 человек из Зихрон Яакова, которые приехали, чтобы работать в новом здании.
Спрашивает нас Максим из Киева. На протяжении урока я все время думаю о товарищах, которые сейчас работают в новом здании. Он спрашивает, что мы можем сделать на расстоянии в 1000 километров от них, чтобы им помочь находиться и выполнить это же действие.
Быть с ними сердцем и душой. Просить у Творца, чтобы дал им силы. Желание, силы и возможность делать сегодня эти действия. Каждый день у нас есть разные группы людей, которые работают с 3 до 6, потом еще идут на работу вместо урока. Затем есть люди, которые работают после 6 утра. Затем те, которые приходят днем, главным образом вечером, основная масса. Есть люди, которые постепенно переносят все оборудование со старого здания в новое. Есть люди, которые строят там новые стены, возводят, организуют студию, рабочие места. Есть люди, которые для вас, когда вы к нам приедете, чтобы у вас было место, где вы сможете спать, есть. Мы делаем там кухню для всех. Мы там сможем организовывать конгрессы до 1500 человек. То есть для всех наших товарищей по всему миру. Например, как в Твиттерском конгрессе был, даже больше. Если мы возьмем все это здание, то мы можем разместить там до 3000 человек. И мы хотим, чтобы вы приезжали и находились у нас много времени. С ночевкой, с учебой, с питанием, совсем-совсем. Я надеюсь, что мы сможем это сделать уже в самое ближайшее время. Только думать, чтобы у них были силы, у тех, кто работает в здании. Ну что, продолжим?
Мы, первая колонка со слов, сказано мудрецами. Не имеет человек права освободить себя от этой работы, обязан достичь требования и стремления лишма, которое стало бы молитвой, ведь без молитвы невозможно этого достичь. Однако не может родиться в нем подлинная молитва, пока не поймет, что без нее невозможно достичь лишма. Поэтому с помощью всех усилий, которые он прилагает, стараясь достичь лишма, возникает в нем истинное желание, исправленное кли, получить свойство отдачи. И уже после всех его действий он может прийти к настоящей молитве, потому что видит, что все его усилия ни в чем не могут ему помочь. Только тогда рождается в нем подлинная молитва из самой глубины его сердца, И тогда Творец слышит эту молитву и дает ему в подарок свойство отдачи, лишма.
Так мы видим, что нужно стараться, нужно прилагать большие усилия. И эти усилия, это накапливаются, и в их накоплении, при их накоплении возникает ситуация, когда притягивается свет, возвращаясь к источнику. Лишма, как он сказал, это свет, который светит на тебя и удерживает тебя в состоянии, где ты можешь отдавать. Ты находишься в желании получать, и ты хочешь только получать. Для того, чтобы захотеть отдать поверх желания получать, тебе нужно, чтобы свет посветил на тебя и поднял тебя над желанием получать. Пока свет тебя удерживает, удерживает, и ты отдаешь. Если вдруг потух, выключился, ты вновь падаешь в желание получать. Тут нет промежуточных вариантов. Либо дача, либо получение. Поэтому нам нужен этот свет. Влияние света. Как? У меня есть игрушка, и мне нужно к этой игрушке подсоединить электричество, тогда она работает. Или какая-то машина, неважно. Если кабель порвался или нет электричества, то вся система умирает. Именно так мы должны на это смотреть, потому что наша внутренняя природа — это желание получать. Я хочу наслаждаться для себя, внутри себя, и ничего кроме себя я не чувствую, не хочу ничего. В той мере, в которой ко мне приходит свет, он приходит такими сферами, волнами, и самая близкая его волна такова, что я ее не чувствую, даже не чувствую, что он есть. Только вдруг я становлюсь хорошим человеком, потом он меня оставляет, я становлюсь менее хорошим, еще более хорошим, улыбаюсь, или менее хорошим, он меня оставляет, я становлюсь таким. Вот так это работает. Затем вторая волна его позволяет мне не только улыбаться и хорошо себя вести, а позволяет мне понять, что происходит. Это исправляет мои мысли. Я понимаю, что быть в отдаче — это хорошо. Откуда у меня взялась такая вдруг мысль? Может быть, это мысль какая-то патологическая, болезненная, может, неправильно. Свет, который влияет на меня, дает мне эту мысль. Если меня оставит, эта мысль убежит, и даже мои действия отдачи пропадут. Все зависит только от того, насколько свет наполняет меня. Либо он светит на меня издалека, тогда он называется макив, окружающий. Светит издалека. Тогда это окружающие света. То, что на нас влияют окружающие света, тогда я чувствую, эта часть называется подготовка. Это время. Лолишма. На меня влияет окружающий свет. Окружающий. В тот момент, когда я прошел Махсон, я вошел в состояние Лишма, и в той мере, в которой есть Лишма, я начинаю проходить 125 ступеней, и, соответственно, я начинаю получать эти света, которые уже становятся внутренним светом, это часть, наполняющая меня, а часть, которая еще не может меня наполнить, остается окружающим. Всего у нас есть свет бесконечности, который равняется внутреннему свету плюс окружающему, окружающий свет.
Как мы говорим?
Так мы говорим. Все зависит от света. Больше или меньше. И сейчас мы уже приближаемся к концу урока. У нас еще есть вопрос особенный. Завершение.
На особый вопрос, который связывает свет, возвращающий к источнику, с интегральным воспитанием. Шахар из Элата спрашивает, как интегральное воспитание, как единое, единственная сила, может поможет нам?
Прекрасный вопрос. Мы должны обслуживать, при обслуживании широкой аудитории, мы привлекаем самые большие света. Спасибо за вопрос. Когда мы, как Гальгальта Вейнаим, а аудитория, масса — это Ахав, именно Ахав — это самое большое келим, это самое большое желание получать. Келим получения. Келим получения. Получается, что именно к ним притягивается окружающий свет. Здесь Гальгальта Вейнаим — это хасадим, это маленький свет. А именно здесь главное-то большой свет, который светит и исправляет все. Именно при обращении к широким массам я ввожу в действие большие света, и поэтому очень быстро приближаюсь к полному исправлению. Смотри, что у нас есть. 6 тысяч лет духовного развития, а исправление мы можем сделать за несколько лет. Как может быть такое? Потому что тогда, сейчас мы работаем с этими келим, это внешние келим, в интегральном воспитании, поэтому мы можем притянуть самые большие света и добиться успеха.